Яркие собеседники, острые вопросы, откровенные ответы. Авторское ток-шоу Александра Вовненко «Адверсус. Обращенный лицом». Каждую субботу в 17:00 на радио «Югра». «Адверсус».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Югра» программа «Адверсус. Обращенный лицом». И я, ее ведущий, Александр Вовненко. Сегодня у нас в гостях замечательный артист Максим Аверин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, Максим, у нас есть такая традиция, несмотря на известность, популярность гостя, я всегда прошу начать с визитной карточки. Вот в двух-трех словах сказать о себе, ну, что ли, самое важное.
Это что, вы меня поставили в тупик?
Ну, такой вопрос на самоопределение.
На самоопределение. Знаете, когда еще в советское время в больших концертах, колоннам зале, да, «Союз», спрашивали: «Марк Науч, как вас представить? Народный артист?» Он говорит: «Нет, просто поет Марк Бернес». Поэтому я очень люблю, когда начинают там определяющие какие-то стороны, потому что мне кажется, что самое главное определение меня – артист Максим Аверин.
Это некий такой бренд, который уже создан?
Я не понимаю слова.
Не понимаете?
Бренд – это можно так сказать, всю жизнь прожить, понимаете, и не стать этим брендом.
Да.
Сейчас брендов так много, а вот качества мало.
Да, я понимаю.
Поэтому я не гонюсь за брендом. Хотя я понимаю, наверное, уже в какой-то степени, я могу что-то так сказать, что... Но это мне... Я сейчас скажу.
Да.
То, что вы называете брендом, да, это дает мне возможность не позволять ерунды в своей творческой жизни, понимаете, пошлости.
То есть бренд для вас — это прежде всего ответственность?
Ответственность, конечно.
Вы знаете, когда появилась такая сначала призрачная, а потом более конкретная возможность интервью с вами, я вспомнил про один чудесный московский вечер в своей жизни, когда я пришел в вашу «Альма-Матер» и брал интервью у Павла Евгеньевича Любимцева.
Да, мы тогда были.
Да. И мы с ним довольно долго общались. И так случилось, что я его спросил: а вот сегодня современность, да, кем Щука может гордиться? И первое имя, которое он назвал, это ваше имя.
Мне очень приятно.
Это правда. А вот скажите, пожалуйста.
Павел Евгеньевич, я да. Никогда не забуду. Он, когда не стал нашего мастера Якова Михайловича Смоленского, который преподавал художественное чтение в институте, у меня был последним его учеником, мы так хотели сделать с Павлом Евгеньевичем что-нибудь в память об этом великом мастере, и мы решили работать над «Маленьким принцем», то, что делал когда-то Яков Михайлович Смоленский. И Павел Евгеньевич мне тогда сказал такие слова: «Максим, шанс дается каждому человеку. Каждому. Просто нужно этот шанс увидеть, быть к нему готовым, схватить его». Вот, в общем-то, когда я выходил в, так скажем, большую жизнь, мне очень повезло, потому что мои педагоги в меня очень верили. И это дало мне такую возможность, такой, знаешь, фундамент, который был зацементирован абсолютно вот этими знаниями о жизни, потому что они меня не щадили, в этом смысле не было такого, что «ой, ты наш любимчик», там это, хотя меня любили, но меня готовили к жизни очень сурово, потому что театр и вообще большая жизнь артиста или художника любого направления – это очень сложно, это круги ада, это все что угодно, потому что ты выходишь в большую жизнь, где тебя никто не ждет,
да,
никто тебя не любит.
И никому ты не нужен, собственно говоря.
Понимаете? Это, для художника это самое сложное, потому что в атмосфере вот этого сопротивления времени, потому что время было, как говорит Аркадий Исаакович Райкин, время было чудовищное.
Время было страшное, погода была жутчайшая, да, знаете, но рыба в каме была.
Да, да. И мне вот надо было этой рыбой, понимаете, выжить и суметь просто справиться с теми условностями, которые давала эпоха. 90-е годы. Понимаете, это что такое? Мне ведь было 16 лет, я закончил, поступил в институт.
Да.
Но 21 год я уже играл в театре. Я юный. Понимаете, и лучшие вот эти годы пришло на вот это безвремение. Да, и для меня это было... Надо было держаться. И вообще Павлу Евгеньевичу огромное спасибо. Он один из тех педагогов, которые действительно очень много такая закладка произошла в то время, понимаешь? Благодаря вот моему художественному руководителю Марине Александровне Пантелеевой, Людмиле Владимировне Ставской, Альберту Григорьевичу Буров. Знаешь, это было. Это одни из тех последних магикан моей школы. Потому что я так отношусь, что институт это была школа жизни.
Да.
А театр – это уже мои университеты, как у Горького.
Я понимаю, да. Вот, говоря о шансе, вот, и анализируя вашу творческую биографию, вот что было тем шансом?
Ну, в первую очередь…
Но ты ведь не глухарь.
Ну, конечно, нет. Ну, хотя нет, вы так вот говорите так в проброс, а ведь это работа, которой можно гордиться. Понимаете?
Нет.
Когда твою работу, твою роль называют феноменом телевидения, ну, в общем-то, ну, давайте уже будем честными и давайте не будем говорить, ну, что-то мы телесериалы не смотрим.
Смотрят
все.
Смотрят, да.
Понимаете, и Сергей Юрьевич Юрский мне подходил и хвалил за эту работу, и Людмила Марковна Гурченко запомнил, смотрел. Давайте будем называть ее
всеми. Хорошо, то есть
шанс...
В 70-х это Штирлиц, в 2000-х...
Ну, давайте не будем говорить об этом, вы мне задали вопрос по поводу шанса.
Да.
Шанс всегда был, в первую очередь, это щука, это шанс. Я никуда, вот я интуитивно живу, интуитивно я знал, что я хочу учиться только в щуке.
Угу.
Я никуда не ходил, ну так, зашел там, и я понял, это не мое, это не туда. А вот спускаясь с Калининского проспекта по ступенькам и оказываясь... В этой этой улочке, я вдруг понял, это мое, понимаешь, это моя атмосфера.
И эти красные стены.
Но они тогда не были красные.
Они тогда не были красные.
Нет, они были бежевого цвета. Не было этого забора, как в клетке теперь они там живут.
Да.
Но это другое поколение, я их не осуждаю, они живут по-другому. Я вдруг ощутил, но я-то, понимаешь, что называется, после такой родительской опеки или обожания, любви и вообще... Вдруг спускаюсь и вижу огромное количество таких же молодых, прекрасных, замечательных и надеющихся на свой шанс, на свой, веря в свою удачу.
Да.
И вот это был такой уже первый у меня такой удар, когда я понял, ага, нет, надо все сызнова начинать. Дальше шанс – это театр.
Угу.
Выбор театра. Потому что когда я учился, я совершенно о другом театре мечтал. Я думал, что я там, вот я должен...
А где мечтали? В Ахтанговском?
В Ахтанговском, да.
А почему не в Ахтанговский?
Ну, потому что меня не взяли,
не
хотя
взяли.
Хотели. Но сейчас я думаю, господи, какое счастье.
Что не в Ахтанговске?
Да, потому что нужно было пройти хорошую школу. А Сатирикон это оказался очень хорошей школой. Понимаете, может быть, даже в Ахтанговском я был бы баловнем, понимаешь? Может быть, уже сейчас бы мы не разговаривали, потому что, может быть, прошли бы какие-нибудь метаморфозы со мной. А оказавшись у такого учителя, как Райкин...
То есть Константин Аркадьевич не дает особой вольницы?
Да дело не вольница, дело в том, что просто начинаешь по-другому, другой температурой, понимаешь, начинаешь жить, другой группы крови. Поэтому здесь нет такой вольницы, что такая вольница? Есть, конечно, театр – это, естественно, я против такого, когда говорят, театр – это дом. Дом подразумевает, знаете, санузел, кухню и постельное белье. Для меня театр – это храм, понимаете? Туда приходит служить, а не выставлять бытовуху. Поэтому я против такого театра. И в этом смысле, понимаете, Райкин – это как-то во мне культивировалось. Вот сейчас я уже понимаю, что я во многом очень стал на него похожим. Что, кстати, он мне об этом сказал. Да. Но я этим горжусь.
Ну, наверное, это такой достойный, более чем достойный.
Я не хочу никого обидеть, но я считаю, что на сегодняшний день это театр, который может... Многие театры, знаешь, как используют уже найденное.
Да.
А здесь ты можешь вырасти сам, понимаешь, добиться новой какой-то ступени.
А вот театр-дом, это понятно, что, ну, грубо, примитивно.
И потом следующий шанс – это Бутусов.
Бутусов.
Бутусов, который пришел в 2002 году и поставил на нас молодых, без участия Райкина, спектакль «Макбет».
Но при этом в «Чайку» Бутусова вы не пошли.
Ну, это уже следующая история, она...
Нет, я совершенно...
Не, касаемо наших просто отношений с Юрием Николаевичем.
А вот...
Я верой и правдой 10 лет ему служил.
Понимаешь?
Я могу это сходить на сторону.
Я понял. Вот театр – это дом, значит, соседи.
Нет,
а театр... Я понимаю. Да. Театр – дом, соседи. Театр – храм, ну, грубо говоря, жрецы. Вот как?
Ну, почему жрецы?
Ну, как? Храм – это… Служители.
Служители.
Да. А вот как отношения между вами и другими служителями вашего театра-храма?
Откуда я знаю? Со многими я просто настолько в близких родственных отношениях практически. С кем-то, ну да, так. Ну, это нет здесь обязанности, понимаете. Мне главное не то, как за кулисами, а то, как на сцене. Если мы на сцене партнеры, а если это интересно, что такое партнерство? Это сражение, это, если хотите, здоровое такое соперничество. Здоровое сейчас, не про то, что кому-то насрать в
тапки. Да, я понимаю.
А это именно, ну как тогда, я понимаю. А так, как мне, как кто ко мне относится, мне вообще-то все равно, потому что… Но для меня важнее, как мне относится мой художественный руководитель, и даже не по человеческим качествам, а по профессиональным, понимаете? И мои близкие, родные люди, и моя публика. Вот это для меня важно. Этим я дорожу. А если кто-то меня не любит, ну что мне на это обращать внимание?
Адверсус.
Я хочу вас спросить о глухаре, но вот в каком аспекте? Ну, предположим. То, что мне сейчас пришло в голову. Хазанов когда-то говорил, что очень долго мучился по поводу студента кулинарного техникума.
Ну, я вас сразу сейчас остановлю, да, потому что если вы думаете, вы оригинальны с этим
я вопросом. Я не претендую на оригинальность.
Вы посмотрите, за последнее время я 2 года уже не снимаюсь в этом
фильме. Я знаю.
И за 2 года сделано уже столько всего.
Столько, да.
Что уже и перебит. Вы знаете, что сериал «Склифосовский» перебил даже рейтинги «Глухаря».
Я вот об этом и хочу спросить. Была ли сознательная мысль после того, как закончился «Глухарь», что нужно сейчас что-то делать срочно,
ничего подобного? Во-первых, сознательно был мой уход из «Глухаря», потому что я понимал, я очень в этом смысле хитрый человек. Я понимаю, что если бы я дальше в этом продолжил кататься, это было бы уже использование того, что сделано. Я очень дорожу своими работами, понимаете, и я к ним отношусь как… относится родитель к своему дитя. Он никогда не сделает ребенку больно. Я не хотел, чтобы роль, которую я сделал сам, абсолютно все это было моих рук дело. Мне бы не хотелось, чтобы она превращалась уже просто в какую-то, ну, использование. Поэтому я заявил, я как бы честно все сделал, все от А до Я в этой роли я сделал. Но я же не могу отвечать за всех, понимаете. Я ушел. Ну, а ребята решили продолжить эксперименты. Я предлагал, давайте на несколько лет замрем, а потом сделаем возвращение. И я бы с удовольствием вернулся бы, потому что мне очень нравится эта роль, она очень хорошая, понимаете. Но, понимаете, при таких условиях, которые уже сейчас, дочерние предприятия разрушили основания, понимаете. Хотя я всем им желаю счастья, они замечательно талантливые люди. Но мне кажется, что у каждого… Я все-таки пришел туда уже, будучи известным артистом. Но каждому был дан шанс вступить в другую жизнь творческую.
Вы, наверное, из всей вот группы «Глухаря» вы, наверное, были самым известным. И остаетесь.
Ну, все мы, слушайте, все счастливы.
Все счастливы.
Да.
Я понимаю. Ваши, так сказать, монопроекты, я понимаю так, что вы этим очень гордитесь и очень дорожите.
Любой своей работой, я сейчас повторяю, я горжусь и дорожу ей.
Ну нет, вы много раз говорите о том, что вам гордо, вы гордитесь за то, что вы вот так вот можете читать стихи. Этот жанр ведь очень так…
Хорошо, скажите мне, пожалуйста.
Пожалуйста.
Оставим как бы наших стариков в покое,
да?
И назовите мне артистов моего поколения, которые могут 2 часа
их нет.
Держать зал.
Нет.
И читать.
Их… Вот я об этом и говорю.
Понимаете, я сделал… За мной вслед поехали сразу все.
Да.
Но молодые боятся этого делать. Боятся, потому что, ну, как бы там эти творческие встречи, я не очень это люблю. Почему? Потому что, когда возник спрос на меня, мне предлагали очень много есть творческими вечерами.
Да.
Я не совсем это понимаю.
Это такая халтура.
Ну, поскольку я человек ответственный…
Да.
Я не мог относиться к этому как к халтуре. Выход на наличие подмостков и зрительного зала – это уже тебе дает некую все-таки ответственность. Когда ты понимаешь, что на тебя смотрят и читают, и слушают, что ты говоришь, ты должен понимать, что ты несешь со сцены, что ты говоришь в интервью, и вообще должен соображать, что для кого-то твои слова, там, для 14-летней девочки или подростка, станут априори.
Да.
Он скажет, ну он же так вот делает, понимаете. Поэтому чем дальше в лес, тем больше я понимаю, что я не имею права подводить свою публику, которая меня любит.
А вот
когда, подожди, не перебивай. Когда я вот поехал в первую свою творческую встречу, естественно, я понимал, что я должен буду отвечать на какие-то записки.
Да.
Но мне так это было неинтересно. И я подготовил программу.
Угу.
То есть я часть читал, потом отвечал на записки, снова читал. То есть, ну, это я люблю. И когда там какое-то время я поездил, а все больше и больше я чувствую, я выхожу на публику и вижу, ага, им это интересно. Тогда, ну-ка, записки так, и почитать побольше. Потом я понял, что у меня вырисовывается уже какая-то канва этого все. Я понимаю, что уже обрастаю материалом музыкальным, и мне уже хочется и это попробовать, и это. И в какой-то момент я понял, что записки мне мешают, потому что зачем отвечать на вопросы, когда я вам рассказываю поэзии, музыкой, рассказываю о себе. Так если вы хотите меня узнать, вот это я и есть. Я не делаю, понимаешь, границы между собой и тем, что я делаю. Потому что в этом во всем есть часть меня.
Да.
Вот и все.
Ну, вы опередили мой вопрос относительно того, вот, подбора материала. То есть это только то, что вы любите?
Да. Нет. Ну, люблю я, ну, понимаешь, я люблю Пушкина. Но на сегодняшний день я его не читаю.
Почему?
Сейчас объясню. Все то, что находится внутри этой конструкции, это то, что на сегодняшний день определяет меня. То есть я знаю, как это личностно подключено ко мне. И я все время там монтирую заново, я что-то убираю, что-то добавляю, потому что какой-то был период, когда я очень был увлечен военной тематикой. Я читал и исполнял военные песни, потому что они потрясающие. Потом в какой-то момент я вдруг интуитивно, но ведь все-таки, наверное, нет ничего в этом случайного, мне попадает томик Рождественского. Я начинаю так читать, я же помню, поэт замечательный. И вдруг я понимаю, боже мой, какая лирика, боже мой, как это вот сюда попадает.
И форма замечательная.
И я понимаю, ага, я хочу это, ага, вот, понимаешь, и Давид Самойлов, которого я обожаю, понимаешь, вот, и вот этот ритм такой странный, Маяковского, которого я с детства люблю, понимаешь. Вот это то, что на сегодняшний день, я понимаю, что это совпадает очень со мной, понимаешь. Но это не значит, что я не люблю Лермонтова, Пушкина. Я люблю, но на сегодняшний день меня вот эта поэзия,
трогает,
вот эта музыка не трогает, она меня определяет, понимаешь. Она меня... Я понимаю, про что я говорю со сцены, понимаете.
Вы твит-пользователь.
Я вынужден был это сделать, потому что мне показали, что какие-то люди... Мне жалко этих людей. Ну как можно сидеть под чужим именем и общаться? Мне просто как-то... Меня так это взбесило в какой-то ситуации. И я сказал, давай зарегистрируй меня там в Твиттере. Потом я увидел, что меня такое огромное количество. И я уже как-то отпустил эту ситуацию. Я понял, что...
Ну пишите ведь. И вот сейчас вот буквально, часа 4 там назад.
Мне очень... Нет, это...
А вы сейчас уже...
Я уже написал, что я здесь.
Уже здесь.
Да.
Ну, а это дополнительное общение с публикой?
Ну, во-первых, я уважаю свою публику.
Да.
Понимаете, я уважаю ее. А что такое уважение? Я не допускаю, чтобы моя публика... Ведь если вы заметили, то ни в интервью, ни в Твиттере, ни на сайте вы не найдете ничего такого, абсолютно не касающееся вас.
Ну да.
Понимаете? Это и есть уважение к публике. Понимаете? В одном провинциальном городе, поймите, сейчас не про то, что как, где я, где моя публика.
Нет.
А есть уважение. Понимаете, как в одном провинциальном городе дирекции театра было запрещено после спектакля артистам ездить на общественном транспорте. Потому что есть некий момент, ну как же, он только что был Ромео.
Да, а сейчас он...
Умирал, понимаешь, на сцене. А вдруг он тут с собой едет, нормально, о, привет, там, понимаешь. Есть некая такая...
Магия профессии?
Да, понимаешь, вот зрителю не надо разрушать. Станиславский говорил, зачем на сцене съедать вот эту иллюзию, а в жизни ее разрушать, понимаешь. Поэтому мне неловко публику посвящать в какие-то вещи, которые, ну, не надо, зачем? Ведь они, глядя на меня, улыбаются. Значит, им кажется, что вот живет парень там вот такой, вот, который вот несет им радость. И слава богу, когда мне просят... Есть журналы, которые очень любят, знаете, вот эти
белье.
Трусы над пропастью. Да, да. Очень, вы расскажите, когда вам было больно. А когда вот папа ваш уходил, ну, господи, да не было этого ничего. Я жил счастливым, прекрасным ребенком. У меня не было у меня горести. А если они и были, они вас не касаются. Конечно. Я не очень верю людям, которые так спокойно вывешивают такие трагедии своей судьбы. Я перестаю верить как бы в подлинность, понимаете? Это касаемо только твоих близких, которые могут тебя понять, поддержать. Твои подушки, понимаешь?
Вот. А когда вот эта грань сформировалась? Вот что Максим Аверин может рассказать и поделиться с этим? А что никогда? Вот это было как-то точно зафиксировано в сознании?
Я же советский ребенок, понимаете? Я застал то время.
Да.
И... перешел плавно в новое. Это же приобретение нового века. Такая вот публичность, которая... Мне неловко, когда артист запоминается скандалами, своим какими-то поведением.
Они работают.
Они работают. Потому что вот эта фраза, слушайте, я вас где-то и видел, да? Угу. Я не могу, все, это мне не надо.
Ну, это вообще оскорбление такое.
Ну, конечно, понимаете. Лучше ничего, лучше вот так вот пройти, так что только...
Вот этот бешеный график, в котором вы сейчас живете...
Это моя жизнь.
То есть он не забирает энергию,
нет,
он ее дает?
Да. Да.
И даже переезд?
Да. Я проехал сейчас 6 часов.
Я знаю, да. Я знаю, что такое Нижневартовск, Антиманск.
Вы знаете, я вам скажу, что я безумно радуюсь этому. Знаете, как это окрыляет, когда вас ждут?
А что это? Это вот, не знаю, я понимаю, вот в это время это что, спите, работаете, учите?
Думаю, читаю. Но читать, к сожалению, в машине мне тяжеловато уже, потому что у меня зрение упало. Uh-huh. Вот. Из-за такого количества. Я все время в искусственном свету. И на съемочной площадке, и театр. У меня упало зрение, я теперь читаю с очками. Мне это, кстати, очень идет.
Я представляю, это вполне так импозантно.
Да, да. Читаю, слушаю музыку очень много. Потому, ну, у меня какой-то есть свой уже мир такой, знаешь, я как-то в нем так гармонично существую. Вот, я уже не приобретаю, скажем так, знаешь, друзей новых.
Да.
Потому что уже все давно было до этого успеха, там, этого. Друзья были там уже, и они остаются, слава Богу. Я приобретаю ощущения, впечатления, немного езжу. Я наслаждаюсь этим. Знаешь почему? Потому что это в любой момент же может так вот раз
и закончиться.
Да. Я думаю, боже мой, как, почему здесь нет видеокамеры вот здесь, вот в мозгу? Почему? Ведь это же потом, когда я буду там, не дай бог, немощным, ненужным, не дай бог, потому что это для меня это смерти подобно. Я не представляю себе жизни вне как бы этого. Профессии сейчас не об успехе.
Я понимаю, да.
Вот это запомнить, чтобы... прокручивать это все. Но я никогда не сходил с ума от этого популярности. Она мне досталась уже в тот момент, когда я уже был взрослым человеком.
И когда уже было трудно что-то...
Понимаете, мне уже, да, сейчас внутри? Вдруг, если мне было бы 16 лет, я бы, наверное, сошел с ума, потому что то количество всего внедряющегося, влезающего, понимаешь, да. Это ужасно.
А дневники не ведете?
Вам как на исповеди?
Да нет. Просто вы говорили вот об этом бурном темпоритме и о отсутствии камеры в сознании. Я вспомнил, совсем недавно прочитал дневники Прокофьева, который помимо того, что каждый день писал музыку, так он еще и каждый день писал письма, еще каждый день писал что-то в дневнике.
Это я совершенно... пишу, но у меня, дабы есть сейчас возможность, у меня всегда с собой... Я люблю очень рукой
именно
писать.
Именно рукой.
Да, в этом есть кайф, конечно. Когда я, например, работаю, как вы, по вашей профессии, иногда я там подрабатываю,
да.
Я пишу в iPad, потому что мысль сразу прилетает, она да. прибегает на ходу где-то, да. где-то в перерыве. Это же вдохновение тоже, понимаешь?
Да.
Вот. То я пишу, рука об руку иду с прогрессом. Да.
То есть есть вероятность того, что поклонники когда-то прочтут дневники?
Нет.
Нет. Никогда. Это для себя.
Вы бы все? Их почитали. Вы бы их почитали, я вам скажу. Прошло, ну, вот там записи, да. которые с института. Все одно и то же. Понимаешь, там ничего не меняется. Там все те же потребности. Все те же, понимаешь, углы мои, понимаешь, и борьба с этими, понимаешь, углами. И жажда жизни, творчества. Вот все то же самое. Там ничего не меняется. Я тут как-то сел почитать эти свои тетради и понимаю, что кому их читать? Скажешь, ну, шизофрения какой-то все время. Понимаешь, там нет такого, что, ах, боже мой, там все время одни вот эти страдания о жизни вот в работе, потому что это единственное, что меня беспокоило вообще всю жизнь. И в этом смысле я не очень интересный соратник для тех, кто занимается каким-то хобби. Мне никогда ничего не было, ничего никогда не собирал.
Я понимаю, работа.
Да мне это интересно, понимаешь, это как хотите, и мое хобби, и моя жизнь, и все что угодно. Я не говорю, что это правильно, но это мое, понимаете, это мой выбор абсолютно.
Адверсус.
Прежде чем я задам вопросы в финале Блиц, можете прочитать пару строк?
Конечно. Прям пару?
Как хотите. Я просто вспомнил, я совершенно случайно тогда, когда у любимца брал интервью, тоже его попросил почитать, он прочитал «Можжевеловый куст». Это было совершенно замечательным финалом.
А как мы привыкли шагать? От несчастья к несчастью, мои дорогие, мои бесконечно родные, прощайте, родные мои, дорогие мои золотые, останьтесь, прошу вас, побудьте опять молодыми, не каньте беззвучно в бездонной российской общаге, живите, прощайте. Тот край, где я нехотя скроюсь, отсюда не виден. Простите меня, если я вдруг кого-то обидел. Целую глаза ваши. Тихо молю о пощаде. Мои дорогие. Мои золотые. Прощайте. Постичь я пытался безумных событий причинность. В душе угадал. Да не все на бумаге случилось. Роберт Рождественский.
Спасибо.
Спасибо.
В финале я хочу вас спросить, наверное, только об одном. Я, конечно, задаю много вопросов в Блиц, но вас прошу об одном. О чем вы мечтаете?
У меня очень много мечт. Правда. Очень много. И одна из самых главных мечт – это прожить очень интересную жизнь. А интересная жизнь, она подразумевает очень многое. Это как у Пастернака. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, сердечной смути. До сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Я не знаю более точного определения вообще судьбы человека. Особенно такую личность, как Борис Леонидович Пастернак. Понимаете, вот там такие глубины, понимаешь, там вот вроде все читают, ну, мило, мило по всей земле, во все пределы, начинают петь, как...
Да.
Это пишет человек, который уже, слышит, как там высеченная спина, побои времени, эпохи.
Эти острые скулы.
Да, 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 понимаешь, там нет этого, там другое. Понимаешь. Я сейчас недавно прочитал воспоминания Ольги Явинской, вот этой вот незаконной жены. Представляешь, какая вообще жертвоприношение себя во имя любви к этому большому художнику, понимаешь? Пройти лагеря, пройти путь как бы незаконной жены, это же всегда унизительно очень достаточно. Но человек настолько был предан любви этой своей. И какая сложная судьба у самого Пастернака. Понимаешь, что... Мне кажется, что более точного определения нахождения координат своей собственной судьбы именно Пастернак написал.
Максим, вы хотите, чтобы у вас была очень интересная жизнь? Я и наши радиослушатели очень вам этого желают.
Спасибо.
Спасибо большое. Я напомню, что мы общались с Максимом Авериным. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Яркие собеседники, острые вопросы, откровенные ответы. Авторское ток-шоу Александра Вовненко «Адверсус. Обращенный лицом». Каждую субботу в 17:00 на радио «Югра». «Адверсус».